Едва Дезессар уехал, мы поспешили разделиться с нашими союзниками, или, вернее сказать, соперниками. Фандорин и японец поднялись к себе в комнату, несомненно, для того, чтобы обсудить план действий. Меня же Холмс удержал за рукав, так что мы остались на лестнице. — Вы тоже подниметесь, но чуть позже, — проговорил он, оглядывая стены и потолок. Надо сказать, что он и во время обхода все задирал голову кверху. Я даже подумал, не высматривает ли он там тайник. За дело, Уотсон. У нас остается меньше 6 часов, хотя мне думается, что мы распутаем узелок гораздо скорее. При этих словах я ощутил неимоверное облегчение, поскольку понятия не имел, с какой стороны подойти к делу. Найти тайник в этом сумбурном, захламленном доме представлялось мне совершенно невозможным, во всяком случае, в столь короткий срок. Здесь мне придется описать одно мучительное для моего самолюбия происшествие, в результате которого я оказался на время отлучен от расследования. Вот как это произошло. «С чего начнем?» — воскликнул я. «Приказывайте, я хочу быть вам полезен». «Помните прошлогоднее дело о пропавшем кассире?» — загадочно улыбнулся Холмс. «Конечно, помню. Вы моментально доказали, что кассир вовсе не сбежал с ключами от сейфа, и в доказательство сами вскрыли несгораемую комнату, где деньги лежали в целости и сохранности. Вы блестяще произвели эту сложную техническую операцию, воспользовавшись моим фонендоскопом, который я вам так и не вернул, поскольку безнадежно его испортил». «Да». «Так вы сказали. Но на премию, полученную от банка, я купил себе новый. Это было незабываемое зрелище!» — расхохотался я. «Вы словно заправский врач, диагностирующий больного, прослушиваете звуки, издаваемые поворотным механизмом замка, а мы все стоим и, затаив дыхание, наблюдаем. Консилиум, да и только! Идея не взламывать бронированную дверцу, а применить фонендоскоп было гениально!» «Все не так просто», — засмеялся Холмс. «Иначе взломщики накупили бы себе фонендоскопов и обчистили бы сейфы по всей стране. Я не сообщил репортерам одной маленькой детали. В вашем инструменте я заменил фабричную мембрану на другую собственного изобретения. Она сделана из тончайшего стекла и обладает сверхвысоким коэффициентом вибрации. Он-то и позволил мне правильно определить код замка. Вы хотите сказать, что в записке Люпена обозначен код какого-то замка?» — спросил я. «Нет. Я хочу сказать, что фонендоскоп находится в моей походной лаборатории и вновь сослужит нам службу». «Но как?» «Очень просто. Что такое бомба, которая должна взорваться в строго определенное время?» «Это заряд динамита, соединенный с часовым механизмом. А что делают часы?» «Идут», — подумав, ответил я. «А еще?» «Ну, не знаю, тикают». «В том-то и дело!» Улыбка Холмса стала еще шире. «Где-то в потаенной комнате или нише тикают часы. Услышать этот звук невооруженным ухом, разумеется, невозможно. Но если знать, где именно искать, можно приложить мой усовершенствованный фонендоскоп к подозрительной поверхности. И, уверяю вас, стеклянная мембрана уловит тиканье даже через стенку. Ведь в ней обязательно будет хоть какая-то, пусть крошечная, щель. А мы знаем, куда именно прикладывать фонендоскоп. Не можете же вы прослушать весь дом, на это понадобится несколько дней». «Разве я похож на идиота?» Холмс изобразил обиду, но в глазах поблескивали веселые искорки. «Во-первых, адская машина может быть заложена лишь в подвале. Вы профан в архитектуре, иначе сами бы это поняли. В круглой башне спрятать заряд негде. Под башней подвальное помещение отсутствует. Если бомба на одном из 3 этажей основного дома, то при взрыве башня уцелеет. Она ведь находится сбоку. А именно в башне, вернее, в ее узнице и заключается весь смысл отвратительного шантажа. Динамит должен быть внизу, в фундаменте. Тогда обвалится все здание, включая пристройку. Предположим. Но подвал тоже весьма обширен. Там больше десятка комнат, и бог весть, сколько коридоров и переходов. Для того, чтобы взорвать замок в Огарни, требуется заряд динамита, занимающий не менее 5 кубических футов пространства. Проходя по подвалу, я мысленно отмечал все места, где конструктивно могут быть пустоты соответствующего размера. Таких мест 29. Дайте мне прослушать каждое из них в течение 1 минуты, и я скажу, спрятана там бомба или нет. «Всего 29 минут?» — ахнул я. «Ну, с перемещениями 40. И все, тайник будет обнаружен. Или же, что скорее всего, обнаружится отсутствие какой-либо бомбы». Холмс усмехнулся. «В отличие от месье Дезессара, я не слишком склонен доверять честному слову проходимца. Продиагностировав подвал, я дам нашему клиенту гарантию, что никакой адской машины не существует. В доказательство своей правоты я встречу Новый год в доме, а завтра с утра мы займемся поимкой Люпена». «Браво, Холмс! Не знаю, как остальные, но я остаюсь с вами. Я видел в винном погребе ящик отличного шампанского». Рассмеявшись, он потрепал меня по плечу и посерьезнел. «Что ж, за дело. Пойдите в комнату и достаньте из моего кофра фонендоскоп. Он в черном кожаном футляре. Несите осторожнее, мембрана очень хрупкая. Я же, чтобы не терять времени, отправлюсь обратно в подвал и помечу все подозрительные места. Не хотел этого делать при мистере Фандорине, чтобы не облегчать ему задачу. И еще одно. Прихватите, пожалуйста, вот это». Холмс со смущенной улыбкой изобразил смычок, порхающий над скрипкой. Я понимающе кивнул. Одна из идей, которые мой приятель подчерпнул в эпоху своих странствий по Востоку, заключается в том, что работе рассудка лучше всего содействует гармоничное состояние души. Достичь этого проще всего при помощи музыки. С некоторых пор, даже отправляясь на расследование в отдаленные места, Холмс частенько стал брать с собой скрипку. Она помогает ему впасть в должное настроение. Поначалу эта привычка казалась мне странной, но со временем я стал находить в ней своеобразную прелесть. Итак, мы расстались. Холмс спустился вниз, я поднялся на 2-й этаж. Из-за двери наших соседей доносился ровный голос Фандорина, расхаживавшего по комнате и что-то втолковывавшего своему ассистенту. Я разобрал звучное слово «этторас». Право, не знаю, что оно означает. Стало жаль доморощенного детектива, вздумавшего конкурировать с Шерлоком Холмсом. К походной лаборатории моего друга было полным-полно всякой всячины. Химикаты, набор для грима, комплект для дактилоскопирования, какие-то приборы, непонятные инструменты, черный кожаный футляр с эмблемой фирмы медицинских инструментов «Пилинг и сын» я обнаружил не скоро. Он лежал между связкой отмычек и коробкой револьверных патронов. Открыл, проверил. Да, это был мой старый фонендоскоп. Прихватил в другую руку скрипку. Мой великолепный чемодан в своем скромном клетчатом футляре так и стоял нераспакованным. Я подумал, что переоденусь позже, к полуночи. Кажется, нам будет что отметить и помимо Нового года. Так и представил себе эту картину. Мы с Холмсом безмятежны, остальные нервничают, а то и вовсе сбежали. Бой часов, у меня против воли на миг замирает сердце. А что, если мой гениальный друг все-таки ошибся? Превосходная мизансцена! По крутым ступенькам лестницы я шел очень осторожно, остро сознавая весь груз ответственности. Не хватало еще уронить фонендоскоп и разбить мембрану. Это провалило бы все расследование. Я благополучно достиг 1-го этажа, спустился еще на полпролета, и вдруг во всем доме погас свет. Как я уже писал, электричество отключалось и прежде, но всякий раз не долее, чем на несколько секунд, поэтому я остановился и решил подождать. Однако прошла минута, другая, а лампы все не загорались. У меня в кармане лежали спички, но как их достанешь и зажжешь, если в одной руке скрипка, а в другой футляр с драгоценным фонендоскопом? Делать нечего. Я осторожно нащупал ногой следующую ступеньку, потом другую, а на третьей поскользнулся и с ужасающим грохотом полетел вниз. Очень больно ушиб предплечье и ударился лбом так, что на какое-то время оглох и ослеп, хотя последнее утверждать наверняка не берусь, поскольку в кромешной тьме и так было ничего не видно. Потом свет зажегся, и я обнаружил, что лежу на полу. Футляр со скрипкой отлетел в сторону, футляр с фонендоскопом в другую, и раскрылся. Резиновые трубки беспомощно свисали со ступеней, словно мертвые стебли. Я схватился за голову. В этом жалком положении и застал меня Холмс, прибежавший из подвала на шум.
— Ничего не сломали? — быстро спросил он.
— Кроме фонендоскопа, — прерывающимся голосом ответил я и зажмурился. На меня обрушился весь ужас содеянного. Холмс опустился на корточки и несколько секунд шарил рукой по ступенькам. Поднял несколько мелких стеклянных осколков, вздохнул. Вытер пальцы платком. Однако вид у него был не убитый, а скорее задумчивый. Что ж, это, пожалуй, было бы нечестно расследовать последнее преступление XIX века, используя технологию XX. — философски сказал он. — Будем действовать по старинке, но для начала обретем гармонию. Холмс достал скрипку, проверил, цела ли она, удовлетворенно кивнул и вынул из того же футляра сборник нот. Небольшого формата, но довольно толстый. Открыл на удачу первую попавшуюся страницу.
— Каприз Паганини.
Значит, дело будет нервным, но скоротечным. Он называл гадание по нотам камертоном расследования и придавал этому ритуалу большое значение. Сыграл несколько головокружительно порывистых тактов и оборвал мелодию. Вновь стал перелистывать страницы сборника. — Господи, Холмс, до музыки ли теперь? — в отчаянии произнес я. — Я все испортил. Никогда себе этого не прощу. Придумайте что-нибудь. Доставьте вы ваши... шикнул он на меня. «Я и думаю, а вы мне мешаете». Я поднялся, придерживая ушибленную руку. На лбу, кажется, набух изрядный желвак, но душевные страдания были острее физических.
Уотсон, на вас лица нет. Отдыхайте. Мне ваша помощь пока не понадобится. Нет, никаких возражений».
Пресек Холмс мои жалобные протесты. Я повесил голову. Было ясно, что я утратил доверие моего друга. Он предпочитает продолжить расследование без меня. После того, что случилось, трудно было его за это осуждать. Он снова спустился в подвал, а я побрел обратно наверх. Соседняя дверь была нараспашку, Фандорин и Сибата куда-то исчезли. Я приложил компресс к руке, намазал лоб смягчающей мазью и улегся на кровать. Не могу выразить, до чего мне было тоскливо. Однако пролежал я не долей четверти часа. Пускай Холмс не нуждается в таком помощнике, но... предаваться бездействию было невыносимо. Я прошел по второму и третьему этажу. Безумная надежда, что каким-то чудом, по невероятной случайности, я обнаружу хоть крошечную зацепку, любой след, заставила меня вновь ощупывать стены. Я даже опустился на четвереньки и попробовал, не отходят ли паркетины. Но вскоре охладел к этому бессмысленному занятию. Вдруг до моего слуха донесся странный стук. Он шел откуда-то снизу. Я сбежал на первый этаж. Снова глухой стук, сопровождаемый отдаленным лязгом, совсем рядом, вроде бы из соседней комнаты. Стремглав я кинулся туда. Это была бильярдная. Первый миг я отметил лишь, что в ней произошло какое-то изменение, но потом сообразил, в чем дело. Из трех окон два были непроницаемы, за ними не просматривалось ничего, даже контуров деревьев. Я хотел подойти ближе, чтобы разъяснить этот непонятный феномен. Внезапно за третьим окном, выходящим на лужайку, что-то заскрипело. Я подбежал к подоконнику. С той стороны на меня смотрел мистер Сибата. Слегка поклонившись, он захлопнул у меня перед носом деревянные створки. Лязгнуло железо, скрижетнул ключ. Вот в чем дело. Японец запирает снаружи ставни. Я вспомнил, что Фондорин отобрал у дворецкого все ключи. Что задумал русский сыщик? Заинтригованный, я хотел выйти наружу, но дверь террасы была закрыта. Ближе всего отсюда был служебный ход, и я поспешил туда, по пути обратив внимание, что все окна первого этажа наглухо закупорены. Служебная дверь тоже не отворилась. Тогда я бросился к главному входу и на пороге встретил Сибату, который преградил мне путь. — Очень созерею, — сказал он, учтиво кланяясь. — Теперь никто не может входить и выходить. Мистер Фондорин, сдерар из дома Бутырку.
— Что? — поразился я.
— Бутырку, запертую. Все окна и двери на замке. Осталось только одно горочко. Показал он на парадный вход и изобразил, будто пьет из горлышка. «Если злодей Рюпен захочет попасть внутрь, он сможет пройти только тут».
Эта мера показалась мне довольно глупой, но я был не в том настроении, чтобы подвергать чьи-либо действия критике. Вряд ли в тот миг на всем белом свете удалось бы найти человека, придерживающегося более низкого мнения о собственной персоне. Поэтому я лишь вяло кивнул и попятился.
«Докуда Уотсон?» — сказал азиат, сияя улыбкой. «У нас есть время. Я хочу задавать вопросы про литературу. Можно?»
Он взял меня под руку и повел в столовую. Я безвольно поплелся за ним и потом битый час отвечал на всякие дурацкие вопросы, касающиеся писательского ремесла. И все это — подтикание адской машины. Трудно вообразить себе что-либо более абсурдное, чем эта сцена. У меня было ощущение, что мир сошел с ума. И я вместе с ним. Но часы на камине пробили 8 раз, и на пороге появилась фигура Холмса.
«Как вы, Уотсон?» — спросил он, с любопытством поглядев на японца. «Мне снова нужна ваша помощь, если, конечно, ваше самочувствие позволяет».
Я так рванулся из-за стола, что опрокинул стул. Должно быть, нечто в этом роде испытывает приговоренный, которому внезапно объявляют о помиловании.
«Позволяет! Я прекрасно себя чувствую! Клянусь вам, Холмс, никогда еще я не был так полон сил!» — сбивчиво говорил я, следуя за ним по коридору. «Расскажите же, где вы были и что делали все это время? Удалось ли вам продвинуться в расследовании?»
«Конечно», — спокойно ответил он и сунул мне в руку какой-то листок. «Сейчас я вам все расскажу». Я хотел спросить, что это за бумажка, но получил тычок в ребра и поперхнулся. Развернул записку, она гласила: «Слушайтесь жестов, а не слов».